и всего несколько ударов сердца, прежде чем все взлетит на воздух. Остальная армия отступила выше по склону, разведчики-сетийцы на другом берегу пропали. Осталось только два сапера, которые помчались прочь, как угорелые. Оглушительный грохот. Обоих подбросило в воздух. Песок, ил, вода, а следом град обломков. Долгое время оба лежали, прикрыв головы руками. Единственный звук, который до них доносился, — плеск воды, устремившийся вниз по течению через расчищенный брод. Затем смычок покосился на спрута и увидел, что и тот смотрит на него.
«Наверное, двух руганей хватило бы».
Оба обменялись кивками, затем поднялись на ноги. Брод и вправду расчистился. Вода несла плавучий мусор в Криводожальское море. Смычок вытер грязь с лица.
«Как думаешь, мы там воронок не понаделали, спрут?»
«Таких, чтоб кто-то потонул, точно нет.
Хорошо, что ты не сбежал»,
— тихонько добавил спрут, когда всадники начали спускаться по склону позади них. Смычок бросил на него острый взгляд.
«А чего ты не слышишь?»
«Ну, этого-то я сказать никак не могу, а, скрип?»
Подъехал первый всадник, другой сапер, может, из шестого взвода. «Чисто гладко», — сообщил он. «Только вы слишком коротко поставили. Что толку устраивать большой взрыв, если сам потом лежишь мордой в грязи?»
«Еще есть ценные замечания, может», — прорычал спрут, отряхиваясь. Впрочем, никакого сколько-нибудь заметного успеха он не достиг. «Если нет, то будь паинькой. Езжай туда да проверь все на предмет воронок».
«Медленно», — добавил смычок.
«Пусть конь сам выберет темп».
Брови сапера поползли вверх.
«Что, правда?»
Затем он направил своего коня в реку. Смычок проводил его взглядом.
«Терпеть не могу вот таких сатириков.
Виканцы с него шкуру заживо сдерут, если переломает коню ноги.
Похоже, намечается вражда».
Спрут на миг прекратил безуспешные попытки очистить одежду и нахмурился.
«Что?» «Да нет, ничего».
Подъехали Ронал и Кеннеп.
«Отличная работа», — сказал капитан.
«Наверное».
«Должно сгодиться», — ответил смычок. «Если только в нас стрелять не начнут».
«Об этом уже позаботились, сержант. Что ж, вашему взводу выпала привилегия переправиться первыми».
«Есть, сэр».
Должно было бы прийти удовлетворение от хорошо выполненной работы, но смычок не чувствовал ничего, кроме первичного возбуждения, которое пришло после взрыва. Сломанная песня звучала у него в голове, погребальный плач за каждой мыслью.
«Дорога вроде как свободна», — пробормотал спрут.
«Ага, только это не значит, что мне это обязательно понравится».
Северный берег реки Ватар круто забирал вверх. Безлесый холм нависал над дорогой, ведущей на запад. Армия продолжала переправляться, а Гэммет и Адъюнкт взбирались по козьей тропе на вершину. Это был второй день, когда они находились у брода. Солнце стояло низко в небе, и пламенные потоки света превратили реку в расплавленный поток, хотя с этой стороны скального выступа уже воцарилась глубокая тень. Жидкая грязь, которая облепила кожаные сапоги Гэммета, высохла в испещренную трещинками корку и осыпалась мелкой пылью. Кулак шагал вслед за Тавор и с натугой дышал, нижняя рубаха насквозь промокла от пота. Они выбрались на вершину, снова вышли на солнечный свет. Порывистый горячий ветер овивал голую скалу. С подветренной стороны на выступе виднелся круг камней. Здесь когда-то соорудили очаг или сторожевой костер, возможно, во время собачьей цепи. Адъюнкт вытерла пыль с перчаток, затем шагнула к северному краю. В следующий миг Гэммет последовал за ней. Отсюда уже был виден город Убарид, серовато-коричневый, окутанный дымом, на северо-востоке. За ним поблескивало Криводожальское море. В городской гавани теснилось множество кораблей.
«Адмирал Нок», — сказала адъюнкт.
«Выходит, он занял Убарид».
«И пополнит там припасы, да», — согласилась Тавор, а затем указала на север. «Вон где, видишь, Гэммет?»
Он прищурился, гадая, что именно должен увидеть на просторе пустоши, которая называлась Убарит-Оданом.
а потом резко выдохнул сквозь стиснутые зубы. Огненно-красная стена на горизонте, словно второй закат.
«Вихрь»,
— произнесла Тавор. Ветер вдруг стал заметно холоднее, навалился на Гэммета с утроенной силой.
«А за ним?» — продолжала адъюнкт. «Нас ждет враг. Скажи, как думаешь, Шаик попытается задержать наше продвижение?»
«Глупо было бы не попробовать», — ответил Кулак.
«Уверен? Разве ей не лучше встретиться в бою с ненюхавшими крови новобранцами?»
«Это рискованная ставка, адъюнкт. Сам поход уже закалит 14-ю. На месте Шаик я бы предпочел встретиться с уставшим от боев, измочаленным врагом. Врагом, отягощенным ранеными, недостатком стрел, коней и прочего. И к моменту этой последней встречи я бы уже кое-что узнал о вас, адъюнкт. Вашу тактику. А так Шаик вовсе не может к вам присмотреться».
«Да, любопытно, не так ли? Либо она ко мне равнодушна, либо считает, будто уже узнала обо мне все, что нужно. А это, разумеется, невозможно. Даже если принять за допущение, что у нее есть шпионы в нашей армии, до сих пор я разве что организовывала походный строй».
«Шпионы? Нижние боги, я об этом даже не подумал».
Некоторое время оба молчали, размышляя каждый о своем и продолжая смотреть на север. Солнце уже почти скрылось за горизонтом слева от них, но вихрь горел собственным огнем.